о проведении занятий по сосредоточению. Необходимо иметь для сосредоточения комнату, которая не служила бы ни для каких других целей. Ее следует самому убирать, никого туда не допускать, не держать там обычной повседневной одежды, не брать туда с собой ничего из предметов, особенно денег, так как они психически особенно нечисты. Занятия следует проводить в специально приготовленной для этих целей одежде из полотняной или бумажной ткани. Также должны находиться особые часы, психически чистые, протертые влажной тряпочкой, а также карандаш и бумага. Сядьте посреди комнаты, спиной к свету, поставив перед собой картину, образ или символический знак того высокодуховного существа, к которому стремитесь, например, изображение Иисуса Христа, или Кришны, или Будды, или великого человека, живущего или умершего, на которого вы бы желали быть похожими. Это поможет вам с сосредоточением. Контроль над умом не достигается пылким усилием, точно так же, как нельзя удержать воду, сжимая крепко кулак. Контроль над умом достигается постоянным, неторопливым упражнением при отсутствии эмоциональных волнений и возбуждений. Контроль над умом не означает его сонливости и глупости. Он означает правильную мысль, быстроту и силу ума, яркие и живучие идеи. Высокая степень сосредоточенности вредна для физического тела, если она не приведена в состояние полного покоя. Мышечное и нервное напряжение несовместимы с сосредоточенностью ума, как и сдвинутые брови не являются показателем мыслительной деятельности. Для значительного успеха в сосредоточении нужна некоторая доля суровости, что соответствует основному правилу мыслительного процесса. Тело должно быть спокойным, а ум подвижным. Но без предварительной тренировки, дающей спокойствие телу, контроль над умом становится проблематичным. Постоянное, неторопливое, спокойное упражнение означает регулярные, периодические усилия на протяжении длительного периода. Время, посвящаемое ежедневно этому упражнению, может длиться от 5 минут до 1 часа. Качество работы важнее ее количества. 5 минут хорошей работы станут хорошим приобретением и помогут успеху, а час небрежной работы может отбросить назад. Периодичность может быть от 1 до 3 раз на день. Опять же, 1 раз хорошей работы поможет успеху, а 3 раза посредственно выполненной работы будут пустой тратой времени. Но главное – постоянство и непременность в выполнении упражнений. Их следует делать ежедневно, хотя бы 1 раз, и всегда до отдыха или удовольствия, а не после них. Этим следует заниматься как можно раньше, не откладывая до тех пор, пока более легкие и доставляющие удовольствие обязанности будут исполнены. Физическая тренировка заключается в подавлении неправильной деятельности тела. Она требует упорядоченного образа жизни с регулярными и правильно соразмеренными занятиями, питанием и отдыхом. Власть над естественными физическими наклонностями не уничтожает их силы, а лишь направляет их, настраивая на желаемый лад. Под таким контролем чувство жизненной силы не уменьшается, а увеличивается. Тоже можно сказать и о тренировках ума. Он также нуждается в правильных и хорошо соразмеренных упражнениях, питании и отдыхе. Его естественные устремления также требуют контроля, руководства, что ведет не к уменьшению умственной энергии, а к усилению ее. На самом деле, тренировка ума и необходимость целесообразных упражнений гораздо нужнее, чем тренировка тела, потому что на современной ступени развития большая часть нашей физической деятельности находится под контролем. И тело послушно нашей воле, между тем, как наш ум отличается и полной непокорностью, и ленью, и разнузданностью. Упражнение есть нечто большее, чем простое применение способности. Человек, кующий железом, ежедневно использует свои мышцы Естественно, его мускулы через некоторое время станут крепкими и сильными. Но человек, ежедневно 1 час занимающийся специальной системой физической тренировки, вскоре станет гораздо сильнее молотобойца, работающего целый день. Точно так же и вы, которые ежедневно в течение хотя бы получаса постоянно выполняют определенную систему умственных упражнений, вскоре приобретете больший контроль над деятельностью своего ума, чем тот же физик или математик, которые целый день поверхностно думают. Ваш успех зависит от того, чего вы ищете и как вы ищете. Если вы сказали себе, что достигнете успеха, то вы достигнете цели, если только ваша воля находится в согласии с великим законом. Если же этого нет, если вы ищете лишь пустого удовлетворения для тела или чувств, или даже для ума, то нельзя сказать, чего вы действительно хотите, потому что вы находитесь в рабстве у своей низшей жизни и будете следовать за своими чувствами и желаниями, куда бы они вас ни привели. Если вы, обладая властью, удерживаете ее для того лишь, чтобы чувствовать свое превосходство над другими, вы попираете великий закон. Вы раб низких эмоций и собственной гордыни. Если в вашем стремлении к знанию стимулом служит лишь желание блистать и иметь превосходство над другими, то вы снова не следуете великому закону. Вы раб низшего своего эго. Если вы добиваетесь любви других людей лишь для того, чтобы они хорошо думали и отзывались о вас и искали вашего общества, то вы снова не следуете великому закону и стали рабом ниши и своих эмоций – гордости, которая, сталкиваясь в жизни с различными случайностями, обязательно выльется в зависть, злость, ревность, ненависть и страх. Вас начнет бросать из стороны в сторону, пока вы не утонете в океане своих желаний, прохрипев напоследок «Я хочу!». И это особенно верно, когда вы начнете искать чувственных удовольствий и удовольствий для тела. Тогда вы, несомненно, становитесь рабом своих чувств. Тогда вы уже наверняка не сможете не хотеть, и нарастающее желание начнет заражать вашу душу, подобно тому, как зараза поражает тело. И будет в вас уже больше ни мира, ни силы. Ученик должен воспитывать все свои проводники – тело, чувства и ум, направляя их к правильной деятельности и удаляя от них все следы лени, уныния, забвения, неразумения, нерадения всякого рода, добиваясь, чтобы они стали совершенными для выполнения вашей воли. Постоянное упражнение и отсутствие волнения или тревоги – вот 2 главных условия для успеха. И не являются ли они естественными спутниками воли? Если воин сказал «Я хочу», не только на словах, но и на деле, и в мыслях, и в чувствах, он будет всегда употреблять свои мысли и силы для достижения своей цели. Он будет всегда свободен от возбуждения, которое всегда сопровождает различные желания. Ни один нечистый поступок, ни одна нечистая мысль не должны касаться воина. Он должен быть чистым в своих мыслях, в своих словах и в своих делах. В этом и заключается тройственная обязанность воина, символом которой служит тройная нить, носимая браминами. Итак, с утра воин должен думать о чистоте, как о вещи желанной, к достижению которой он стремится. Затем, в течение дня, среди занятий, хранить воспоминания о своем утреннем размышлении. Кроме того, он должен следить за своими действиями, чтобы ни один нечистый поступок не загрязнил его. При таком контроле своих мыслей и действий он не совершит ничего нечистого. Он должен наблюдать за своей речью и не произносить ни одного нечистого слова, в разговоре избегать всяких нечистых намеков и двусмысленностей. Все его слова должны быть столь чисты, чтобы он мог и в случае надобности произнести их в присутствии учителей, глаза которых видят и то нечистое, что ускользает от глаз простых смертных. Мысли воина всегда должны быть чистыми. Он не потерпит, чтобы нездоровая мысль занимала его ум, и в случае появления таковой она будет немедленно изгнана. Более того, зная, что нечистая мысль явилась лишь потому, что ее притягивает нечто, заключающееся в его собственном интеллекте, воин поспешит очистить его, чтобы предохранить от вторичного вторжения нечистой мысли, откуда бы она ни исходила. Воспитывая таким образом свой ум и овладевая им, становясь способным выбирать и отгонять мысли, воин когда-то взойдет на ступень, на которой мысль больше не будет мыслью его ума, но станет сознанием самой души. В этом месте его начнут искушать соблазны, но вовсе не те, что возбуждают низшую природу, а те, которые толкают его восстать против высшей. Тонкие искушения отуманивают внутреннего человека во время мыслей, получающих новую жизнь и силу от сил противодействующих, всегда стремящихся задержать душу в ее восхождении. Воин должен обрести полное господство над образами, созданными им самим и набрасывающимися на него с яростью, свойственной силе зла. Понемногу в нем вырастает сила, рождающаяся от сосредоточения ума. Так как ум его уже научился останавливать свое внимание по желанию настолько твердо, что ничто уже извне не может поколебать эту сосредоточенность. Она так выросла, что уже не нуждается более в усилии убить назойливую мысль. Чем сильнее становится душа, тем меньше она тратит сил на борьбу, тем меньше она чувствует нападение внешнего мира. Приходит время, когда ум достигает такой стадии, на которой непрошенные мысли сами умирают от прикосновения с высоко настроенной душой. Уму не нужно больше убивать, и не надо больше быть убиваемым. Он очистился и сделался покорным. При этом слияние ума с душой все негармоничное само собой отторгается и уничтожается. В этом месте воин достигает той сосредоточенности ума, которая в Восточном Священном Писании сравнивается с лампадой, поставленной в тихую обитель, куда не проникает колебание ветра. Это та обитель, где воля начинает проявляться, обитель абсолютного мира под тенью самого Христа, где человек, свободный от желания и скорби, узрит в тишине вечные души. Но до этой минуты, на более низких уровнях и планах, вам предстоит одолеть целые полчища врагов в виде сонмов и сонмов самых низких и самых коварных мыслей. Как же вам остаться победителем? Как шествовать на пути испытания по следам тех воинов, которые шли перед вами? По мере наших собственных познаний на этот счет, мы постараемся помочь вам разобраться с этой сложной и бесконечно могущественной силой, называемой человечеством мыслью.